Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Они воевали не за это. Задержание, аресты пацифистов в России по случаю 9 мая. Ландшафтные пожары в Сибири и на Урале. Зачем россияне себя поджигают?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим терроризм, а действия России в Украине – геноцидом украинского народа. Место России в Совете ООН по правам человека по решению Генассамблеи ООН заняла Чехия. В Подмосковье начали рассматривать по существу дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его и еще нескольких человек обвиняют в создании преступного сообщества, организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах и в мошенничестве в особо крупном размере. Судебный процесс проходит с участием присяжных. Фургал, арестованный летом 2020 года, вину не признает и считает свое преследование политической расправой. В Хабаровском крае и в других регионах России в течение 2020 года проходили акции в поддержку бывшего губернатора. А бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам колонии, вышел на свободу условно-досрочно. В конце апреля суд удовлетворил его ходатайство об УДО. Прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний не стали оспаривать это решение. В декабре 2017 года суд признал бывшего министра виновным в получении взятки. По версии следствия, Улюкаев вымогал у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке Роснефтью компании «Башнефть». Улюкаев вину отрицал и настаивал на том, что уголовный процесс против него – провокация со стороны Сечина и ФСБ. Продолжают возбуждать уголовные дела о распространении фейков о российской армии. Суд в Санкт-Петербурге арестовал гражданского активиста Бориса Романова. Как пишет правозащитный проект «Сетевые свободы», поводом для возбуждения дела стала видеозапись заседания Совета депутатов муниципального округа Светлановске, на которой похожий на Романова человек поздравляет депутатов и зрителей с окончанием войны по итогам переговоров в Стамбуле. До этого в Санкт-Петербурге было возбуждено как минимум еще 4 дела по этой статье. Обвинения предъявили 4 девушкам, они арестованы. Подробнее их истории можно прочитать на сайте «Северреалии». Кроме этого, в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом России за сожжение триколора с буквой «Z» и надписью «Своих не бросаем». Подозреваемый петербуржец Станислав Семенюк. Сообщается, что на него донесли соседи. После 2 суток в изоляторе временного содержания его отпустили под обязательство о явке. Ранее Семенюка уволили с должности осветителя Московской филармонии за то, что 31 января 2021 года, в день акции в поддержку Навального, он вывел на стену концертного зала имени Чайковского надпись «Свободу политзаключенным». А по административной статье о дискредитации российской армии суд в Петербурге оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Ирину Кустову. 9 мая в своей квартире она громко включила песню Владимира Высоцкого «Солдаты группы «Центр» и поставила колонку к открытому окну. Чтобы задержать Кустову, полицейский забрался к ней через балкон. Участница группы «Пусси Райт» Мария Алехина, приговоренная к 3 неделям колонии, покинула Россию, переодевшись в форму курьера «Delivery Club». Подробнее историю Алехиной публикует издание «The New York Times». В статье рассказывается, что участница «Пусси Райт», которая должна была носить электронный браслет, сумела срезать его и выйти из дома. Далее знакомая отвезла ее на границу с Белоруссией, откуда активистка добралась до границы с Литвой. Пересечь ее удалось только с 3-го раза, так как у Алехиной не было загранпаспорта. Его у нее отобрали российские следователи. В конце апреля суд изменил участнице «Пусси Райт» наказание по санитарному делу с ограничением свободы на заключение в колонию. Карельского историка и исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, приговоренного к 15 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима в поселок Патьма в Мордовии. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Дело Дмитриева тянется с 2016 года. Он вину отрицает. Россиянку Софью Сапегу суд в Беларуси приговорил к 6 годам заключения. Ей были предъявлены обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса Республики. Среди них – разжигание социальной вражды, насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. По версии следствия, Сапега модерировала сайт, посвященный сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Софью Сапегу вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем задержали год назад после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Расследование дела в отношении Протасевича продолжается. Правительство России внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси. Документ, в частности, обяжет службу заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных, обработке и передаче заказов такси.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На День Победы в Москве противники войны с Украиной подавали властям заявку на проведение митинга-шествия. Заявку отклонили. Организаторам сказали, что в Москве продолжают действовать пандемийные ограничения на массовые мероприятия, что, впрочем, не помешало властям по всей стране провести акцию «Бессмертный полк», от которой в этом году открестились ее основатели. В Петербурге активисты движения «Весна» предложили принять участие в шествии «Бессмертного полка» под лозунгом «Они воевали не за это». Накануне Дня Победы координаторам, активистам и бывшим членам «Весны», а также к тем, кто никогда в движении не состоял, пришли с обысками. Рассказывает Иван Воронин.
О закрытых слушаниях по мере пресечения для активиста движения «Весна» Евгения Затеева настаивало обвинение. Действующие лица, следователь и прокурор – те же, что просили запретить участникам дела Докса пользоваться связью, общаться с другими обвиняемыми и проводить больше 2 часов вне дома. В этот раз пошли дальше. Просили оставить на выход из дома минуту ежедневно. Фактически это домашний арест, но Басманный суд Москвы на такие ограничения не пошел. Затееву нельзя выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Евгений Затеев – один из 6 подозреваемых, задержанных по делу движения «Весна» в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Мера пресечения у него та же, что и у Валентина Хорошенина, Романа Максимова, Ивана Дроботова, Ангелины Рощупко и Тимофея Васькина. Запрет определенных действий. Рощупко и Васькин, по словам их близких, вообще не состояли в движении. Взять подозреваемых под стражу не позволял закон. Статья не тяжкая и довольно редкая, отмечает адвокат Михаил Бирюков. Он представлял в суде интересы Ангелины Рощупко.
Эта статья применялась в отношении свидетелей Иеговы, насколько я помню, и вообще исключительно редкая в нашей практике. Но пока на сегодняшний день из тех материалов, которые были представлены следствием в суд для избрания меры пресечения, ни в отношении ни одного из фигурантов дела, я в контакте с коллегами работаю, не было представлено доказательств совершения ими уголовного преступления и наличия в их действии состава уголовного преступления. Это наша позиция, моя позиция в частности.
После призыва активистов «Весны» выйти на бессмертный полк в своем городе под лозунгом «Они воевали не за это», Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сайт движения в России заблокирован. Еще 2 активиста в Петербурге задержаны по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме – Лиза Барабаш и Артем Уйманин. Всего по подсчетам издания «Медиазона», накануне и в сам День Победы сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками по крайней мере к 23 активистам в 6 городах России. Не обошлось и без превентивных мер против активистов, которые, возможно, выступили бы в День Победы с антивоенными лозунгами. Так, 7 мая Троицкий суд Москвы арестовал на 4 суток активиста Михаила Кригера. Он якобы нецензурно ругался в подъезде. Савеловский суд Москвы арестовал журналистку издания «Сота» Анну Лойко на 5 суток за неповиновение полицейским. Обоих задержали неподалеку от своих домов. 9 мая, по данным проекта ОВД-Инфо, в России задержали не менее 125 человек. 82 за антивоенные выступления на шествии бессмертного полка или за отдельные акции. Еще 43 человека задержаны за прошлые акции и высказывания, за акции с другой тематикой, а также в профилактических целях. 11 мая стало известно о штрафе в 50 тысяч рублей для жительницы Петербурга Ирины Кустовой за антивоенную риторику через блютуз-колонку на подоконнике. Полицейские 9 мая пресекли правонарушение, ворвавшись к Кустовой через балкон. Как минимум 37 человек в День Победы задержали в московском метро, в основном при помощи камер распознавания лиц. В базу данных попадают ранее привлекавшиеся за митинги.
Что такое сработка? Контроль сработал. И что дальше? Я вам показал документ.
Некоторых жителей Москвы задерживали не единожды, в разные поездки в течение дня. Так, муниципальный депутат Сергей Цукасов рассказал о двойном задержании 8 мая по дороге на возложение цветов к могиле неизвестного солдата и на обратном пути.
Спустившись на платформу, ко мне подошел полицейский, разговаривая по телефону, спросил, своему собеседнику, спросил, этот, да, этот. Ну и положил трубку, спросил меня, кто я представился, попросил документы, я потом тоже попросил представиться, потом подождал напарница, и они стали пытаться меня припроводить в комнату полиции. Ну, то, что за нами осуществляется постоянное наблюдение, этим нарушается наше право за частную жизнь, ну, это, в общем-то, уже достаточно очевидно и не скрывается ни властью, ни правоохранительными органами.
ФСБ сказал отпускать. Все, до свидания.
Среди задержанных оказался и адвокат Михаил Бирюков, который ехал в суд на ознакомление с материалами дела движения «Весна». По его словам, он никогда не привлекался к административной ответственности за митинги, но предполагает, что его попадание в базу данных полиции по совокупности заслуг.
Я сел на станцию метро «Студенческая», на следующей станции метро «Киевская» в вагон зашли сотрудники полиции с планшетами, практически в каждый вагон, подошли ко мне, сличили мою личность с той фотографией, с теми фотографиями, которые у них были в планшетах, и попросили меня пройти в отдел полиции. Сейчас я провел в отделе полиции метрополитена, затем за мной пришла машина, и я был доставлен в ОВД Дорогомилово, где я провел еще 3 часа. Сотрудник полиции сказал мне, что у нее приказ продержать меня ровно 3 часа и отпустить. Я являюсь депутатом муниципального совета Красносельского района, глава которой Котеночкина заочно предъявлено обвинение, а депутату Горинову предъявлено обвинение, и он помещен на 2 месяца под стражу.
Другой депутат Красносельского района Москвы, политик Илья Яшин, 11 мая рассказал о составленных против него 4 административных протоколах за дискредитацию российской армии. Суд рассмотрит их в конце мая. Яшин отметил, что ему грозит уголовное преследование по аналогии с так называемой Дадинской статьей о неоднократном нарушении закона о митингах. «Бегать и прятаться ни от кого не буду. От своих слов не отказываюсь», – отрезал политик.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной федеральный координатор движения «Весна» Богдан Литвин и юрист ОВД-Инфо Дмитрий Пискунов. Первый вопрос, Дмитрий, вам. Скажите, за что задерживали и привлекали к ответственности людей, которые на официальном антивоенном митинге выступали за мир и против войны?
Ну, к сожалению, сейчас любое высказывание, которое можно интерпретировать каким-либо угодно образом, как высказывание против войны на территории Украины, таким образом интерпретируется, и, соответственно, даже если человек выходит на... Вот было много таких случаев, выходит на марш Бессмертного полка с... не важно, там, с какой-нибудь надписью, что он за мир, этого человека могут привлечь. И на самом деле это, к сожалению, привлекали и в Екатеринбурге, насколько мне известно, и в Петербурге. И всего на акциях непосредственно физически, которые вот люди осуществляли 9 мая, было задержано 82 человека 9 мая.
А вот формально-то в чем их обвиняли? Ну, то есть человек идет на официальные антивоенные акции, да, шествие «Бессмертный полк». Он несет портрет своего там деда, прадеда, например, и табличку «Миру мир», там «Нет войне». Это же естественно и нормально. Чем мотивировали-то свое недовольство правоохранители?
К сожалению, нет какого-то стандарта доказывания. То есть дискредитацию сейчас сотрудники полиции видят в чем угодно. Дискредитацию вооруженных сил, я имею в виду. И если вот там был случай, молодой человек шел с надписью, что наши деды воевали за мир, а не за это. Ну, не дословно, но смысл был именно такой. Его посчитали дискредитирующим вооруженные силы. И проблема здесь в том, что полицейские не проводят никакие экспертизы лингвистические, антропологические, любые. В общем, они просто на основании своего какого-то вот внутреннего чутья почувствуют себя литераторами, искусствоведами, кем угодно, и составляют протокол, опираясь на свою вот собственную интерпретацию того или иного высказывания.
То есть вы считаете, что это вот инициатива конкретных полицейских, и не было разнарядки откуда-то сверху для того, чтобы вот столько-то протоколов составить о дискредитации, вот это вот считать дискредитацией, такие-то высказывания? И это они сами решают, да, когда кого хватать, кого не хватать?
Да, ну то есть Есть общая, насколько я понимаю, установка, что нужно задерживать всех, кто каким-то любым образом пытается высказаться против войны, и доходит, соответственно, до смешного, что это люди с пустыми бумажками, люди с 8 астерисками, в желто-синих кроссовках и так далее. Тут уже зависит от конкретного сотрудника полиции, увидит он вот в конкретно в этом человеке, в этом, как, в этом проявлении какого-то мнения дискредитацию или не увидит. Поэтому я не думаю, что была конкретная установка, что нужно именно 80 человек задержать по всей России. Я думаю, что они просто каждый раз руководствуются принципом, что задержать как можно больше, сколько может проглотить система.
А вот буквально в среду политик Илья Яшин сообщил, что полиция составила на него сразу несколько протоколов по статьям о дискредитации армии и воспрепятствовании проведению спецоперации. Верно ли, что теперь ему и таким, как он, может грозить еще и уголовное преследование? Потому что вот сейчас эту статью, я так понимаю, сформулировали таким образом, что за повторное привлечение вот за эту самую дискредитацию уже будут возбуждать уголовные дела. Ну вот по аналогии с нарушением закона о митингах и шествиях.
Да, да. Все верно. Сейчас у нас есть статья новая 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая имеет требование о преюдиции административной. То есть, да, нужно, чтобы человека привлекли по статье 20.3.3, та самая дискредитация вооруженных сил. И как только вступает в силу решение суда, то бишь, там, после, если не было обжалования через 10 дней, если было обжалование после апелляционного заседания, и если уже именно после вступления в силу от хотя бы одного постановления, как в случае там, с Ильей Яшиным, с Ройзманом, если хотя бы одно постановление вступило в силу, и уже после этого снова составляется протокол, или там снова совершается там, условно эта дискредитация, то уже возбуждается уголовное дело по 280.3 Уголовного кодекса.
Уже известны такие случаи в России?
Мы знаем, но публичная информация доступна пока только о двух уголовных делах. Мы знаем, что в Кемеровской области и в Кабардино-Балкарии возбудили два дела. Пока есть вероятность довольно большая, что есть еще уголовные дела, которых мы просто не знаем. Их гораздо тяжелее отслеживать, чем административные дела, к сожалению. И я уверен, что таких дел будет больше, потому что не просто так эту статью создавали, к сожалению. И мы столкнемся с большим валом дел в ближайшее время. Я думаю, что вопрос может идти о сотнях уголовных дел, потому что на данный момент у нас мы насчитали около 1800 было составлено протоколов по 20.3.3.
Это вот по этой новой статье о дискредитации вооруженных сил.
Да, да, по дискредитации вооруженных сил у нас уже почти 2000 административок. И мы с довольно большой уверенностью можем предполагать, что сотрудники правоохранительных органов постараются этим воспользоваться.
Да, но это вы еще не видели официальных цифр. Это вот то, что приходит к вам по каналам ВВД-Инфо, потому что, я так понимаю, официально...
Не только. Мы также анализируем и судебные сайты, мы собираем статистику, используя парсинг открытых данных. И поэтому, скорее всего, наша информация более-менее соответствует действительности.
Угу. Да, пожалуйста, оставайтесь с нами. Я хочу сейчас дать слово Богдану Литвину, федеральному координатору движения «Весна», молодежного движения «Весна», который тут зачистили буквально на днях. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему власти обратили столь, скажем, пристальное внимание на движение «Весна»? И вообще, при чем здесь тот телефонный терроризм, в котором обвиняют некоторых участников движения? И как вы связываете вот все происходящее с событиями 9 мая в России?
Ну, мне кажется, что так или иначе мы должны были рано или поздно попасть под удар, потому что с самого начала войны мы выступали против этой войны, мы приглашали людей на акции протеста, И уже тогда на нас началось первое давление. Я там был помещен в спецприемник, много коллег попали под обыски и по вот этому самому делу о телефонном терроризме. При этом стало понятно, что это дело по телефонному терроризму – это такое зонтичное дело, или как назвать, рамочное, как, куда попадают просто для того, чтобы человека отправить на 2 дня в ВВС, таким образом надавить, кого-то выгнать из страны, и там по нему проходили далеко не только участники нашей организации. И, собственно, да, мне кажется, что нынешнее уголовное дело, оно в первую очередь вызвано акцией по поводу 9 мая. Для власти это центр их идеологический. И они боялись именно того, что мы попробуем объяснить людям, что нынешняя политика власти полностью противоречит той памяти о тех, кто боролся против войны, против нацизма, что государство, которое нападает вероломно без объявления войны ночью в 4 часа начинает бомбить Киев, это, собственно, и есть нацизм. И мне кажется, нам за это, собственно, и решили отомстить. И, возможно, еще это как-то связано с тем, что сам Путин участвует в Москве в бессмертном вот этом полку, который изначально вообще был другой акцией, не официозной, а камерной, семейной. И,
да, уже сами создатели, инициаторы открестились как раз в этом году от этой акции, к сожалению. Идея движения «Весна» заключалась в том, чтобы прийти на шествие бессмертного полка с какими-то плакатами, лозунгами, что они воевали не за это, правильно я понимаю?
Да, главная идея в том, чтобы показать, что те люди, которые участвовали во Второй мировой, Великой Отечественной, что они боролись против нацизма и за то, чтобы войны больше не было. И у каждого в семье есть люди, которые прошли войну, которые, собственно, и с чьими фотографиями можно выйти на эту акцию, у меня в том числе. И, безусловно, это память их, тем, как сейчас проходит акция в данный момент, она, эта память оскорбляется, и то, как, собственно, государство использует эту акцию, это отвратительно. Вот, мы хотели именно показать, что наши родственники, наши предки воевали не за это.
Многие ли поддержали? Основной посыл был в этом. Да, многие ли поддержали эту вашу идею?
У нас очень много фотографий приходит к нам в бота от участников. Безусловно, многие люди, которые хотели бы принять участие, не смогли, потому что кого-то там задерживали еще на подходе, кто-то просто мог из-за давления, конечно, испугаться. Но мы понимаем, что на самом деле и так много людей приняло участие в совершенно разных городах, где никогда не существовало движение «Весна», например. И мы довольно хорошо оцениваем участие, при том, в какой обстановке, в каком авторитарном государстве это в данный момент происходит. И более того, мы уверены, что людей, которые нашу точку зрения разделяют, гораздо-гораздо больше, чем тех, кто участвовал в акции, и их совершенно не сильно, чтобы меньше, чем тех, кто активно, агрессивно выступает за войну.
Да, спасибо, Богдан. Оставайтесь с нами на связи. Я хочу переключиться сейчас на Дмитрия Пискунова. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот по вашим наблюдениям в последнее время из-за вот этих усилившихся репрессий на участников какой-то протестной активности в России, будет ли она каким-то образом перерождаться? Ну, то есть заменит ли, я не знаю, одиночные пикеты, протестные акции, какие-то флешмобы? Или вообще уже не остается никакой возможности для того, чтобы высказывать свои пацифистские настроения или свой протест против войны, ну, не только войны, в общем, против того, чем граждане могут быть недовольны?
К сожалению, мы пока наблюдаем то, что в целом, по сравнению с началом войны, вот с первыми 2 неделями, протестная активность снизилась в разы. И если в начале марта мы еще могли наблюдать многотысячные акции по всей России, когда было там 5-6 тысяч задержаний за день, то сейчас такое пока что представить невозможно, потому что люди запуганы, Государство использует весь административный ресурс, использует все, что только есть в распоряжении для того, чтобы запугать людей. То есть давление на студентов, на преподавателей, на всех бюджетников. Полицейские ходят по домам, предупреждают о том, что не нужно нарушать законодательство о митингах и демонстрациях, потому что это не является какой-то юридической процедурой. Это просто акции запугивания. И, к сожалению, люди это понимают, они боятся за себя, боятся за свою семью. И да, есть попытки как-то переосмыслить протест, есть люди, которые экспериментируют, есть такие сложные способы завуалированно высказаться против войны, условно говоря, там, с ребусами, какими-то цитатами.
Зеленые ленты на деревьях, я знаю, довольно.
Да, да, ну то есть сочетание желтого и голубого дает зеленый, вот, если их смешать. И вот да, даже такие, такие формы протеста, они подавляются государством и считаются, то есть несчастная зеленая ленточка считается дискредитацией вооруженных сил. Поэтому...
И за это штрафуют.
И за это штрафуют, да. И поэтому сейчас сложно придумать какую-то форму протеста, которая была бы понятна другим людям, за которую сейчас не могли бы привлечь. За административно или, не дай бог, уголовно. Поэтому... Да. Что будет дальше, пока предсказать сложно.
Да, уточните, пожалуйста, вот все-таки хочется понимать, а что касается пандемийных ограничений на проведение массовых мероприятий, митингов, их в России официально отменили или не отменили?
Они действуют в разных регионах на основании именно регионального законодательства, и нужно следить за каждым из них в отдельности. Но, насколько мне известно, в Москве и Петербурге не отменялось. По другим регионам надо смотреть. То есть сейчас все ограничения на пребывание на массовых мероприятиях культурных, на транспорте, в магазинах, они все сняты, не нужно носить маски, но при этом все еще остается очень удобный и комфортный государству запрет на массовые несогласованные мероприятия. А так-то, разумеется, и раньше можно было проводить любые манифестации, если они были организованы государством или одобрены государством, даже если были при этом запрещены санитарным законодательством.
Да. Ну, в общем, совершенно понятно, чиновники всегда считают, что никакие инфекции не распространяются там, где выступают за дело правительства и партии. Наверное, так, такая логика. Да, Дмитрий, спасибо вам большое. Юрист ОВД-Инфо Дмитрий Пискунов был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу вернуться к Богдану Литвину. Это федеральный координатор молодежного движения «Весна». Богдан, подскажите, пожалуйста, а сколько людей, в принципе, включало ваше движение, и что с ним теперь случится после того, как в России фактически запретили ваш сайт, и вообще всю деятельность «Весны»?
Ну, смотрите, у нас никогда не было какого-то просто там очень большого количества участников, примерно там около сотни. Там были люди, которые как-то нас поддерживали в соцсетях, и тут важно понимать, что мы знали, что что-нибудь может, в принципе, с нами случиться, и построили всю нашу антивоенную кампанию на том, что в ней участвует большое количество людей, кого мы вообще не знаем, и чьих персональных данных у нас нет. У нас там есть проект «Видимый протест», там люди в бота отправляют фотографии. Вот ботов нам отправляли фотографии сейчас с акции, и у нас нету данных этих людей. Все, что они нам как отправят, как поделятся, так у нас и работает. И да, у нас больше нет возможности именно в Российской Федерации работать по такому классическому сценарию политической организации, где есть лица, где там все более-менее открыто, как раньше. Сейчас придется перестраивать. Мы еще пока не знаем, как именно мы будем работать в этом контексте, потому что, да, вот сейчас, если ты являешься координатором, то ты находишься под угрозой уголовного преследования. Но при этом наша организация, кроме того, что, как я говорил, люди участвуют в какой-то каких-то акциях, о которых мы не знаем этих людей, и они участвуют там в совершенно неожиданных для нас населенных пунктах.
Вот вы что имеете в виду? Да. Вы имеете в виду граффити, развешивание...
В том числе и листовки, граффити, стикеры, ленточки, все что угодно. Но и даже вот последняя акция, мы когда получали фотографии, люди пишут откуда, мы понимаем, что нас там никогда не было, и этот город совершенно не подходит под вот эту, знаете... типовое представление о том, что вся либерально-демократическая оппозиция – это крупные города, что это обязательно люди там, определенного возраста и достатка. Мы видим, что антивоенное движение поддерживают люди, не входящие в эти типичные попытки нас сделать какими-то там стереотипными оппозиционерами. Вот. И да, и этих людей никто запретить не сможет, они продолжат... участвовать в антивоенной кампании. Существует множество каких-то инициатив, которые мы поддерживаем, которые тоже не имеют отношения к нам напрямую, но мы помогаем им информационно, чтобы они тоже развивались. Вот. А так, ну, в классическом виде наша организация, наверное, именно в классическом виде продолжит свое участие в диаспоре среди тех, кто уехал. У нас уже год как существует структура за рубежом, молодые граждане России, которые там кто-то уехал по политическим мотивам, кто-то просто учится за границей. Мы не планируем прекращать существование нашей организации. Ее цель все еще не реализована. Более того, сейчас мы будем пытаться добиваться справедливости. И думаю, мы обязательно победим, и наша организация будет легально себе спокойно существовать.
Богдан, скажите, пожалуйста, а по вашей информации, существует ли, сложилось ли уже в России какое-то единое антивоенное движение общественное, или, возможно, вы слышали о попытках внутри России создать такое движение и объединить какие-то разрозненные группы, разрозненных активистов, или люди настолько запуганы, что вот стараются сейчас не объединяться для таких дел?
Ну, понимаете, мы часто мыслим с позиции таких карго-культов, каких-то громких слов, как объединиться в одну организацию, в одно движение. Это на самом деле никогда не так работало, особенно в современное время, во время социальных сетей. Совершенно не обязательно, чтобы была какая-то единая структура. Так или иначе, различные инициативы общаются между собой по разным тематикам, периодически делают какие-то совместные проекты. То бишь антивоенное движение – это множество разных организаций, но эти организации не занимаются борьбой друг с другом. Они сотрудничают, мы поддерживаем другие организации.
То есть вы действуете скоординированно? Вот в чем вопрос.
Уже... Да, мы регулярно общаемся, просто для этого не обязательно объединяться в какую-то единую структуру с единым руководством и так далее. Это все даже, наоборот, вредно. Мы в антивоенном движении люди очень разных взглядов. Если мы будем пытаться все объединиться в одну единую организацию, во-первых, мы не сможем договориться между собой, как раз наоборот, это вызовет больше конфликтов. Во-вторых, если люди будут... такой какой-то единой пресной кашей, не отличающейся друг от друга, то и поддержки будет намного меньше, чем если там кто-то левых взглядов, кто-то либеральных. Есть даже националисты за них, самое интересное. Вот. И они привлекают свою аудиторию, до которой другие не могут достучаться, их не нужно всех пытаться засунуть в одну организацию.
Ждать ли каких-то... крупных скоординированных акций, флешмобов антивоенных в ближайшее время? Обсуждается ли нечто подобное?
Ну, сейчас обсуждается совершенно... Да, разумеется, мы говорим про Россию. В России нужно вести антивоенную кампанию. И, ну, знаете, мы обсуждаем периодически различные проекты, но тоже нужно понимать, что митинги, они, конечно, очень имеют важное символическое значение, но это не единственный способ, который помогает в борьбе. Мы можем там вспомнить из истории польскую солидарность, которая вообще практически не занималась митингами и боролась там с помощью там профсоюзных забастовок. Может быть, все совершенно что угодно в будущем, что сработает. Мы экспериментируем с разными методами, какие-то получаются, какие-то не очень. Поэтому я не могу сказать, что мы там завтра объявляем какой-то митинг. или там на следующей неделе, мы...
Ну, не только митинг. Почему митинг? Акцию, флешмоб, что угодно. Это же не только митинг может быть. Ну, то есть пока что пока ничего такого...
Пока я не могу ничего анонсировать точно, и во всяком случае мы общаемся, придумываем, и мне кажется, сейчас самым важным это, смотрите, как раз видимый протест, это визуальная агитация, потому что люди же часто склонны к спирали молчания, они думают, что они одни, а так они видят, что они не одни, это очень важно. Вот. И на этом фоне большее количество людей высказывается тоже как-то. Во-вторых, мы периодически делаем обращения и рассказываем, как нам можно помочь, если вы находитесь на, так сказать, другой стороне, если вы там военный или силовик. Ведь очень важно это не только то, чтобы там много людей выходило на какие-то акции, участвовало в чем-то, но и чтобы те, кто сейчас поддерживает государство и не всегда по своей воле, чтобы они пытались как-то бороться тоже изнутри. Мы к этим людям тоже обращаемся регулярно, рассказываем, как они это могут делать. Mm-hmm. Вот. Мне это тоже кажется важно.
Да, да. Спасибо большое. Богдан Литвин, федеральный координатор молодежного движения «Весна», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Россия снова в огне. В начале мая сильнейшие пожары охватили регионы Сибири и Зауралья. По меньшей мере 17 россиян погибли, десятки получили ожоги. В пострадавших регионах сгорело около 800 домов, и дач, школа, детский сад, несколько пилорам и вышка сотовой связи. Местные власти рапортуют, что ситуация под контролем. Экологи и пожарные так не считают, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это город Называевск в Омской области. 6 мая в результате пожара здесь погибли два местных жителя. Сгорело по меньшей мере 100 домов.
Утром часов 11-12 елки начало гореть, елки скорее. Вроде бы начали водой тушить из фляг. А потом пошло там камыши и начал гореть. Успели только документы собрать и все.
По словам местных властей, пожар начался после нескольких коротких замыканий на линиях электропередач, которые возникли из-за сильных ветров. Похожей версии придерживаются и власти Красноярского края, также охваченного огнем.
На территории Красноярского края сложилась очень сложная обстановка. Прежде всего, это связано с метеорологическими явлениями. На территории края действует ветер, ураганный ветер. Скорость порыва ветра достигает более 20 метров в секунду.
В городе Уяр, где проживали около 11 тысяч человек, пожар за считанные часы охватил несколько улиц. Сгорел 201 дом. Комментарии местных жителей записали журналисты издания «Красноярск онлайн».
Как обжарило, у меня голова загорелась, и машина стала гореть. Все, собаки сгорели, все. И хорошо успели сами выскочить. Я тут вечером. И все, одни одежи, ничего нет.
Власти Красноярского края обещали выплатить пострадавшим компенсации. 15 тысяч рублей на первичные нужды и еще от 20 до 50 тысяч на восстановление имущества. Обещали построить и новые дома. Но местные жители, помимо денежных компенсаций, требуют разобраться в истинных причинах возгораний и привлечь виновных к ответственности.
Два города заслуживают срок или нет за данную процедуру, что произошло? Потому что я вчера сам лично ездил туда, откуда начался это возгорание. То есть это с первой улицы прекрасно видно, что это пошло с болот. И тут это руками ничего не видно. Я твой, пожары безопасные, полосы там нет.
Всего с начала мая пожары зафиксированы уже более чем в 15 регионах России. Большинство из них не лесные, а происходят на открытых пространствах. В сельскохозяйственных угодьях и степях. В Greenpeace считают, что основная причина возгораний – традиционное сжигание мусора и сухой травы. Так, бурьян или выросший на сельскохозяйственной земле молодой лес грозят владельцам и арендаторам крупным штрафом. Приходится их убирать. Самый дешевый способ – огнем. Местные жители винят чиновников и в том, что они не следят за муниципальными территориями и не уничтожают сухую траву, и в том, что в регионах не хватает пожарных. На помощь ежегодно приходится звать добровольцев. Прошлый год стал рекордным в России по площади пожаров с начала 21 века. Тогда горело примерно 18 миллионов гектаров земли. Это чуть меньше, чем площадь Киргизии, например. Президент России Владимир Путин призвал не допустить повторения ситуации.
Ситуацию менять, бороться с пожарами более эффективно, системно, последовательно.
В Красноярском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности и причинении смерти по неосторожности. В результате пожаров там погибли 8 человек. Подозреваемые – руководители энергетических предприятий. В городе Называевск задержан мэр. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи со мной руководитель противопожарного проекта «Гринпис» Григорий Куксин. Григорий, здравствуйте. Я знаю, что вы вот непосредственно сейчас участвуете в борьбе с пожарами. Подскажите, пожалуйста, где именно вы и как обстановка?
Мы сейчас находимся на Урале. Группы наших сотрудников и добровольцев помогаем тушить ландшафтные пожары, в том числе торфяные пожары, в том числе вокруг Екатеринбурга. Ну и заодно помогаем с подготовкой местных добровольцев и сотрудников особо охраняемых территорий для того, чтобы они лучше справлялись с пожарами, которые и уже сейчас действуют, и теми лесными пожарами, которые еще предстоят в этом сезоне.
Насколько тяжелое положение там сейчас?
Ну, если говорить именно про Урал, ситуация не самая плохая в стране, хотя довольно тревожная. То есть здесь скорее, ну, у нас ведь сейчас массово действуют ландшафтные пожары по очень многим регионам. Это обычное такое весеннее российское бедствие, когда люди поджигают траву, а дальше уже от погоды зависит, сколько сгорит населенных пунктов, сколько погибнет людей, сколько загорится торфяников. Сейчас, если говорить про, там, скажем, Свердловскую область, где мы находимся, большой дефицит осадков, и очень легко загорается торф. То есть не успели мы дотушить, мы в широком пожарной реке не успели дотушить перезимавшие зомби-пожары. Уже устроили новые пожары, от поджогов травы снова загорелись тушные болота, и вот сейчас хочется всех, кто нас слышит, призвать, конечно, перестать жечь траву, не жечь траву и сразу вызывать пожарных, если видите любой пожар. Ну и, конечно, следим за ситуацией в других регионах. И, конечно, ну, очень все плохо у нас было и в Красноярском крае, в Омской области, и в Кургане, где, к сожалению, и погибли люди, и сгорели сотни домов. Сгорели по обычным причинам, пока поджигателей больше, чем пожарных. Ну, пожарные просто не успевают ездить на все пожары, которые сейчас происходят.
Да, а вот что происходит? Ведь на протяжении уже многих лет подряд пожарные экологи не перестают повторять. Главные виновники вот этих вот пожаров масштабных, ландшафтных и лесных, это именно люди. Почему они продолжают жечь траву?
Справедливости ради надо сказать, что у нас все-таки чуть меньше поджогов травы становится в последние годы. Они еще опаснее от того, что они опаснее развиваются. Но на самом деле постепенно люди начинают отказываться от этой привычки. Но все еще очень сильны заблуждения о том, что это зачем-то полезно, что быстрее растет зеленая трава, что можно так избавиться там, от клещей, от гадюк и так далее. Маленькие выгоды, которые получают собственники в сельском хозяйстве, то есть там несколько литров сэкономленной солярки, чтобы легче было распахать поле. И досадные, глупые две причины. Это применение огня в сельском и в лесном хозяйстве. В лесном хозяйстве это практически выжигание, когда как бы под контролем надо сжечь какие-то полоски травы, чтобы огонь не перешел на лесные массивы. Не получается делать контролируемый. По сути, за государственные лесники подают такой иной пример населению. А людям поджигать нельзя, но люди в форме подают и сами поджигают. Это прям, ну, такая контрпропаганда. Надо отказаться от сельхозвыжигания и перестать жечь профилактически. Но, конечно, это и вопрос к людям, которые все еще жгут траву вокруг кладбища, вокруг каждой деревни. Ну и когда в каждой деревне горящая палатка, горящая трава и ветер 25 метров в секунду, естественно, трудно ждать, что пожарные справятся или что мы поймаем эти пожары вовремя. Если бы были единичные пожары от обрыва проводов, какие-то техногенные, с ними можно справляться. Но когда пожары в каждой деревне, ну, невозможно успеть везде.
Григорий, а известны ли случаи привлечения к ответственности вот этих вот поджигателей самодеятельных? Их вообще находят, судят, штрафуют хотя бы?
К сожалению, только в единичных показательных случаях. И депутаты постоянно говорят об увеличении штрафов, но на самом деле проблема в том, что эти штрафы обычно никто не взыскивает. Поэтому, да, здесь важнее неотвратимость, чем размер этого наказания. А это упирается в отсутствие лесного надзора, то есть инспекторов, которые могут ловить поджигателей, и недостаток пожарного надзора. У нас часто один инспектор на административный район, скажем, в Забайкальском крае, то есть, ну, на территорию размером с европейскую страну. Естественно, это один человек не справляется с тем, чтобы ловить поджигателей на этом пространстве.
Прокомментируйте, пожалуйста, вот заявление, которое, ну, почти ежегодно звучат, о том, что большинство именно лесных пожаров, они не только рукотворны, но и создаются намеренно, ну, чтобы либо скрыть незаконные вырубки и масштабные хищения древесины, либо чтобы потом по дешевке купить лес, который по бумагам как бы пострадал от огня и сгорел, а по факту сохранился.
Ну, это популярные версии. Первая из них совсем несостоятельна, потому что лес горит прежде всего в местах легальной заготовки древесины. Это не черные лесорубы, а самые обычные лесозаготовители, обычные лесопользователи. Вторая причина иногда имеет место, то есть бывают случаи, ну, скажем, да, но это единичные случаи, когда вот кто-то так злонамеренно поджигает лес для того, чтобы добиться права его рубки в том месте, где он иначе бы не мог быть срублен. Но это редкие единичные случаи, абсолютное большинство пожаров. Мы просто смотрим на начальные точки пожаров, мы видим, где они начинаются. Они начинаются на обычных легальных вырубках, на легальных лесосеках, самых обычных, в том числе очень крупных лесопользователей. И это банальное сжигание порубочных остатков, это использование костров, это брошенные окопки. То есть это обычные причины, ну, иногда при необычной погоде. Надо отказываться от применения огня в лесном хозяйстве. Для этого, опять же, довольно простые меры нужны. То есть надо просто перестать заставлять лесопользователей сжигать порубочные остатки. Плюс лесопользователи не заинтересованы в тушении, потому что они, в общем-то, никак не страдают от того, что лес сгорел. Сгорел в одном месте, им разрешают столько же вырубить в другом. Пока нет связи между погибшим лесом и объемами заготовки древесины, лесопользователи вряд ли будут принципиально менять свое поведение. Поэтому здесь, ну, давление на них, конечно, тоже довольно важно организовать, это важно понимать. Но при этом мы не обойдемся без усиления лесной охраны, потому что все равно, даже если мы уберем хозяйственные, такие опасные практики в хозяйстве, это обязательно надо сделать. И мы там до половины пожаров можем таким образом убрать в местах заготовки древесины. У нас, к сожалению, останутся случайные пожары от костров, от окурков. Плюс все больше и больше будет молний, потому что у нас с изменениями климата растет молниевая активность тоже. И с этим мы ничего пока не можем сделать. Поэтому усиливать лесную охрану, усиливать количество, увеличивать парашютистов, десантников, пожарных летчиков, наблюдателей, вкладывать деньги, развивать технологии в лесной охране – это очень важная вещь в условиях меняющегося климата. Конечно, дефицит техники, дефицит топлива, дефицит людей – скорее всего, мы по-прежнему будем испытывать в этом году. Именно поэтому у нас там 40% российских лесов фактически не охраняются от пожаров. Мы вынуждены концентрировать силы только в населенной части, только вблизи каких-то хозяйственных объектов. Ну а те пожары, которые никто не тушит, естественно, развиваются свободно. Именно они дают огромную площадь, и они потом дают задымление городов. То есть здесь все связано. Пожары, в свою очередь, усиливают изменение климата. Ну, это такая положительная обратная связь. Чем больше пожаров, тем быстрее меняется климат. Чем быстрее меняется климат, тем больше пожаров, ну, условий для их развития. Но при этом все-таки 9 из 10 по-прежнему возникают по вине людей, поэтому, ну, будем надеяться, что мы можем на это влиять и будем на это влиять.
А как повлиять на людей, как их убедить в том, что случайно брошенный в лесу окурок или плохо затушенный костер после пикника, там угли от шашлыков действительно могут перерасти в пожары на сотни-сотни километров леса? Почему это не укладывается в голове?
Люди вообще не склонны брать на себя ответственность за такие вещи. Это страшно. Страшно считать себя причиной гибели целого поселка или погибших людей. Но, к сожалению, именно так и бывает. И здесь надо объяснять, надо говорить, надо включать максимальные ресурсы, в том числе государственной пропаганды, для того, чтобы вот этими вещами заниматься, для того, чтобы убеждать людей в том, что надо менять свое поведение, надо там бережнее относиться друг к другу и к тому, что нас окружает. Казалось бы, вот именно на это надо направлять основные такие пропагандистские, агитационные возможности государства. До какой-то степени это делается и совместно, даже с общественными организациями. Несколько лет назад появилась такая информационная кампания «Останови огонь», но пока этого явно недостаточно. При этом есть опыт разных стран, которые прошли этот путь, которые научились не жечь траву. И когда мы смотрим там на границу нашей Калининградской области и соседних стран, ну, честно говоря, мне вот стыдно смотреть на наш анклав, потому что, ну, наша область видна просто по пожарам, она подсвечена вся огнями пожаров, соседние страны не горят.
По данным Greenpeace, прошлый 2021 год стал рекордным по площади пожаров в России за все время наблюдений. Горели миллионы гектаров леса, а НАСА сообщало, что дым от пожаров в Якутии распространился до Северного полюса. И хочется верить, что этот 2022 год не станет новым рекордным. Программа «Человек имеет право» в эфире радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Владимир Путин устраивает прямые линии с народом раз в год. А у нас есть рубрика «На деревню дедушки», в которой мы показываем открытые обращения жителей России к чиновникам. А вдруг услышат. Присылайте вы свои видеообращения на адрес право@rfrl.org или публикуйте их в интернете с хэштегом «Передайте Путину».
Владимир Владимирович, обращаются к вам жители, а в общем-то родители и дети села Половина Черемхова Тайшетского района Иркутской области. Дело в том, что 7 мая этого года лесным пожаром у нас истребилось несколько домов жилых, и в том числе наша любимая средняя школа МХОУ Половина Черемховская СОШ.
Владимир Владимирович, школе нужно быть в селе, так как без школы село просто умрет.
Владимир Владимирович, постройте нам, пожалуйста, новую школу. Мы обещаем учиться на пятерке.
И это пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, сегодня, слушая новости по телевизору, где велось отчет губернаторов областей, которые пострадали от лесных пожаров, наш губернатор Иркутской области доложил вам, что якобы школа в селе Половина Черемхова, которая пострадала от пожара, не будет восстанавливаться. Якобы наши дети продолжат обучение в юртах в школе номер 24. Причем хотим заметить, что мнение родителей здесь вообще не учтлось. Мы сейчас, все родители, собрались здесь для того, чтобы донести до вас, что мы очень вас просим, чтобы эта школа все-таки у нас восстановилась. Мы категорически против того, чтобы наши дети обучались в поселке Юрты. Сегодня, 10 числа, у нас состоялась сходка в местном клубе, где присутствовал Чемчишина, начальник управления образования, с которой был решен вопрос только о том, что наши дети закончат обучение до 30 мая в школе номер 24 поселка Юрты. О том, что когда мы задали ей вопрос о том, будет ли восстанавливаться наша школа, она нам сказала, что этот должен вопрос решаться с губернатором, который должен был нас посетить или должен посетить. Но теперь так понимаем мы, что этот губернатор нас посещать не хочет. И все это решение уже давно все принято и решено. Где вот он вам сегодня в новостях дал доклад о том, что школа восстанавливаться не будет. Хочу учесть то, что наше мнение, мнение родителей и жителей села вообще не рассматривалось.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.